Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 12 апреля 2020 года. Три вида веры. Вопрос. В статьях Рабаша сказано, что вера – это намерение человека отдавать ближнему, думать о нем и так далее. А забота о себе – это намерение получать ради себя. Именно оно называется знанием. Ответ. Естественно. Вопрос. Мы это ощущаем и понимаем. Мы видим от этого какую-то пользу. Можно ли сказать, что вера в Кабале – это что-то, в чем я не ощущаю явной пользы для себя? Ответ. Конечно. Для того, чтобы отдавать, ты должен ощущать не себя, а чужого. Чувствовать, что нужно лично ему. И тогда ты начинаешь принимать в себя наполнение, только чтобы удовлетворить его желания. Таким образом, твоя вера реализуется. А после ее реализации раскрывается новое желание, и ты должен поставить еще какую-то планку, и так далее. Реплика. Это как в науке или в спорте. Ты ставишь себе какую-то планку, и то состояние, которого ты еще не достиг, называется верой. А то, чего ты уже достиг, – знаниями. А потом вновь достигнутое тоже становится знанием и прибавляется к предыдущим. Это противоположно тому, что мы знаем в нашем мире, когда мне что-то сказали, и я должен верить. Такая вера называется вера ниже знания. Ответ. Кроме того, в нашем мире я делаю все ради получения. Я готов верить кому угодно, чтобы наполнить себя. Реплика. Например, мне сказали, есть какая-то высшая сила, Творец. И если я просто в это верю и не проверяю, то это вера ниже знания. А если я начинаю проверять, исследовать, кто это, что это, какие у него свойства, как я могу достичь этих свойств, это называется верой внутри знания. Ответ. В этом случае ты веришь в мире своего знания. А если ты уже не проверяешь и можешь делать действия отдачи, тогда это вера выше знания. Таким образом, вера ниже знания – это работа ради знания, ради наполнения, когда ты не проверяешь, а просто слепо веришь этому. Вера выше знания, когда ты 20 раз проверил, видишь, что это совершенно нереально, и все равно делаешь. Вера внутри знания, когда ты проверяешь и знаешь, то есть когда вера и знание поддерживают друг друга. Из телевизионной программы «Основы Кабалы» 1 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Иррациональность или рациональность? Реплика. На протяжении истории можно выделить несколько видов иррациональности существования евреев. Иррациональность первая. Евреи принесли миру массу великих идей, открытий. Они – основатели религий. 27% всех нобелевских лауреатов – евреи. 37% получивших Оскар – евреи. 40% из списка ведущих филантропов, которые субсидируют всевозможные гуманные проекты – евреи. Но никто не обращает на это внимания. Ответ. Никто не ценит. Реплика. Иррациональность вторая. Как бы евреи ни старались раствориться в других народах, они не становятся немцами, поляками, французами. Ответ. Они не могут раствориться в народах мира, несмотря на смешанные браки, несмотря ни на что. Реплика. Оказывается, в Германии во время Первой мировой войны около 100 тысяч офицеров были евреями. То есть они пытались, насколько возможно, ассимилироваться. И не помогло. Иррациональность третья. Брошенное кем-то безумное обвинение в использовании крови детей на Пасху живет со времен Демокрита и до сегодняшнего дня. Ответ. Вопиющая иррациональность. У евреев вообще не принято употреблять кровь в пищу. Самые иррациональные вещи – самые живучие. Реплика. Иррациональность четвертая. Антисемитизм – это не убежище необразованных диких людей, а именно самой продвинутой части человечества. Ответ. Да, как правило, антисемиты – это образованные, передовые, культурные люди. Вопрос. И последнее. Иррационально то, что веками уничтожаемый народ продолжает жить. Как вы можете объяснить эти явления? Ответ. Они иррациональны с точки зрения земного подхода. А если взглянуть на это с точки зрения строения мироздания, его сил, то в этом нет ничего иррационального. Существует группа, которая по своему внутреннему строению, задатку, должна привести человечество к свойству отдачи и любви, к связи, к полнейшей интеграции. Эта группа не может быть уничтожена, потому что она, во-первых, содержит в себе общее рациональное зерно, будущее человечества. Это так называемое решимо, информационная запись о конечном состоянии человечества, когда все человечество становится единым, совершенным, превращается в одну общую систему, называемую Адам. При этом все абсолютно четко внутренне понимают свойства друг друга и, несмотря на то, что существуют отдельно в своих телах, настолько ощущают друг друга, что выполняют все в общем согласии. Это связано с Торой, с методикой, которую они получили. Она приводит человека к такому состоянию, когда он начинает чувствовать всех как себя. Каждый находится в своем теле, в своем эгоизме и вне своего тела, вне эгоизма, как бы кожей чувствуя всех остальных, и начинает понимать, как ему надо действовать, чтобы работать вместе с ними во имя общего блага. Реплика. Это похоже на синхронные движения стаи птиц или рыб, только не инстинктивные, а осознанные. Ответ. Осознанные, с большими усилиями над своим эгоизмом, который противодействует этому движению. Именно благодаря тому, что человек состоит из двух противоположных сил, получения и отдачи, ненависти и любви, он начинает раскрывать между ними их источник, корень, который называется Творец. Реплика. С одной стороны есть естественный отбор, а с другой стороны есть коэволюция, когда ради какой-то общей цели все клетки одного организма готовы пожертвовать каким-то личным интересом. Существует и личный интерес, но общность важнее. Тяжело даже представить такое состояние. Ответ. Но это состояние существует в природе на неживом, растительном и животном уровне. Мы должны только добавить к нему наш человеческий уровень общения между нами. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 22 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Духовная роль женщины. Часть первая. Во имя исправления женского начала. В одной из статей Рабаш пишет: «Кто такая жена угодная? Та, которая выполняет желания мужа». Известно, что человек называется женщиной, нуквой, когда получает свет от хозяина. Творец дает наслаждение своим творением. Когда же человек называется угодной женой? Тогда, когда выполняет желания, то есть когда на все получаемые им наслаждения он создает намерение выполнить желания хозяина без какого-либо желания для себя. Конец цитаты. Если этот отрывок прочитает обычный человек, то он может принять каббалистов за средневековых рабовладельцев. Но изучая каббалу, мы начинаем понимать, что здесь имеется в виду наше желание, которое называется «женщина». В каббале желание получать называется женским желанием, а желание отдавать – мужским желанием. Это не имеет никакого отношения к полу или гендерным определениям в нашем мире. Поэтому мы ни в коем случае не имеем в виду женщин и мужчин, а просто хотим сказать, насколько женские духовные корни не только отличаются от мужских, но и намного важнее их. Ведь все, что делается в мире ради исправления, делается во имя исправления женского начала. Продолжение следует. Из урока на русском языке 8 марта 2020 года.
Радиоверсия.
Вписаться в природу как ее интегральная часть. Нарушение здоровья каждого – это нарушение равновесия в общей системе, которая называется Адам, поскольку она построена по образу и подобию человека. Что это значит? На неживом, растительном, животном и человеческом уровнях природы есть системы, которые взаимодействуют между собой. Они абсолютно интегральные, взаимно дополняющие, исключительно цельные и предназначены для того, чтобы человек их правильно использовал, совершенствовал своим верным применением в уподоблении Творцу. Тогда через все эти системы он начнет ощущать огромный высший мир, включающий в себя абсолютно все. В нашем мире мы видим интегральность на уровне неживой, растительной и отчасти животной природы. А в человеческой природе мы этого не замечаем, потому что сами находимся на этом уровне. Например, мы видим, как нарушаем баланс неживой природы. Выбрасываем газы, нагреваем атмосферу, перекрываем реки, останавливаем естественные природные процессы. В итоге нам все это выходит боком, самым неприятным образом. Однако природа специально создана гармоничной, чтобы мы в нее вписались, как наивысший слой гармонии. Но когда человек начинает влезать в природу своими грязными, неумелыми руками, он ее только калечит. Он постоянно ломает ее под свой эгоизм и считает, что поступает правильно, что природа – это не огромный, цельный, живой организм. причем ее неживой, растительный и животный уровни соединены между собой и совместно участвуют в общем интегральном взаимодействии. А человек создан так, чтобы постепенно самостоятельно вписаться в эту природу как ее интегральная часть, изучая и дополняя ее своим разумным участием. Но, к сожалению, этого не происходит, потому что мы – эгоисты. Мы изначально устроены против неживой, растительной и животной природы. Поэтому со своим человеческим эгоизмом, который выше этих уровней, мы не вписываемся в природу, а наоборот начинаем ломать ее под себя. На протяжении многих тысяч лет человек делает с природой все, что ему заблагорассудится, а она, как четкий судья, наказывает нас. Вернее, даже не наказывает, а просто компенсирует наши грубые неразумные искажения, которые мы вносим в нее. Поэтому мы можем говорить о здоровье, только принимая в расчет весь неживой, растительный, животный и человеческий организм, то есть всю природу, и более-менее понимая, как он должен находиться в правильном взаимодействии между всеми его частями, как он может компенсировать и дополнять все свои уровни. И тогда, сохраняя здоровье, мы сможем подниматься на более высокие уровни постижения, совмещения с огромной интегральной природой. Из урока на русском языке 15 марта 2020 года.
Радиоверсия.
Как нейтрализовать вирус? Вопрос. Вы говорите, что если мы начнем считаться с другими, принимать во внимание их желания, то этим нейтрализуем вирус? Ответ. Нет, я не предлагаю сейчас вам это использовать, так как вы не сможете избавиться от своих эгоистических намерений. Вы будете применять, как вам кажется, другое, якобы не эгоистическое отношение к окружающим, но выйти из эгоизма никак не сможете, это ваша природа. Существует методика выхода из эгоизма, подъема над ним. Ею занимается особая наука, наука Каббала. А обычному человеку это не дано, этому надо обучаться. Если вы думаете о том, как выйти из себя, подняться над собой, начать ощущать иную природу, высший мир, то тогда вам надо серьезно начинать заниматься каббалой. Зайдите на наш сайт и поинтересуйтесь, как это делается. Как только мы действительно начнем сближаться не физически и не эгоистическим влечением с выгодой для себя любимого, а для пользы других, вне собственных интересов и, может быть, даже во вред себе, то все отрицательные явления в нашем мире немедленно исчезнут, потому что они являются порождением именно наших эгоистических взаимоотношений. Из телевизионной программы «Коронавирус меняет реальность» 19 марта 2020 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 12 апреля 2020 года. Как только мы перестаем агрессивно относиться к природе и отступаем, природа быстро замещает грубое вмешательство человека.
Радиоверсия.
Природа говорит с нами через коронавирус. Природа продвигает нас, организуя между нами правильные отношения друг к другу и вообще к природе, то есть к Творцу. Она провела нас через первый этап и перешла на следующий. А потому на этом новом этапе мы скоро поймем, что это не просто очередной вирус, случайная напасть, которая скоро пройдет, и с помощью какого-то лекарства нам удастся возвратиться к прежней жизни. Не стоит заблуждаться, что можно вернуться в докоронавирусное состояние, и эпидемия закончится, как любой другой грипп. Нужно понять, что природа продолжит давить на нас, поскольку у нее есть программа, цель, которую она непременно выполнит, не зная жалости. Поэтому всему человечеству предстоят трудные времена, давление и удары природы. Их цель не просто посадить нас в карантин и отдалить друг от друга, а пробудить к действию, чтобы привести к осознанному объединению. Природа хочет, чтобы мы задумались над происходящим и увидели, что важно не просто избавиться от вируса, а понять, для чего пришла эпидемия, в чем ее смысл и что она делает с нами, какие изменения производит в нашем разуме и чувствах, как нас развивает. Вирус не исчезнет, а будет оказывать на нас давление, все более сильное и, главное, качественное. И тут нам придется понять, что этот Творец говорит с нами. Вирус – это не случайное явление простой природы, которая ничего не понимает и не чувствует, как полагают биологи и врачи. Нужно постараться разглядеть в коронавирусе ту руку, которая направлена действовать через него, чтобы увеличить наш разум, понимание, чувства и дать нам увидеть в вирусе ту силу и мысль, которые его приносят. Надо постараться связаться не с самим ударом, а с его источником, воспринимая его не как наказание, а как добрую помощь, данную для нашего исправления. Мы видим в эпидемии просто болезнь, потому что смотрим эгоистическими глазами. Но если посмотреть правильно, как на помощь свыше, призванную привести нас к возвышенной высшей цели, то мы воспримем вирус как проявление любви, альтруистическое действие, стремящееся нас скорректировать, исправить. И тогда мы увидим в коронавирусе, в этой эпидемии со всеми ее страданиями, ее цель. А потому вместо того, чтобы стремиться сбежать от ударов и погасить их, мы захотим сами продолжить движение в том направлении, куда нас толкает вирус, не сопротивляясь давлению, а идя вместе с этой волной. В таком случае мы раскроем путь исправления, который открывает перед нами вирус, и пойдем вместе с ним туда, куда он нас ведет, то есть перейдем с пути страдания на путь света, сделав из врага союзника. Так мы разглядим в действиях вируса намек, знак, показывающий нам, как изменить наше сердце и разум, чтобы достичь понимания Творца, подобия Ему, слияния, соединения, близости. Усиливая наши страдания, природа, то есть Творец, хочет вынудить нас правильно отнестись к происходящему. Она хочет, чтобы мы видели не просто удары, а разглядели за ними высший разум и чувства, отношение к нам природы, которая стремится воспитать и научить нас, и главное, приблизить к себе. Это тенденция нашего времени, которая будет проявляться все больше день ото дня. Я надеюсь, что человечество сможет открыть свое сердце и ум, чтобы увидеть в нарастающих в человеческом обществе изменениях приглашение приблизиться к Творцу, причине всего происходящего. Мы, как умный ребенок, воспримем давление Матери Природы не как жестокое наказание, а увидим, почему она давит на нас и чего от нас хочет. Ведь это давление – только внешнее проявление доброго отношения, призванное пробудить нас, эгоистов. Если же мы поднимемся над своим эгоизмом, чтобы увидеть и почувствовать, чего на самом деле желают от нас родители, то воспримем все по-другому, как проявление любви и желание притянуть нас к себе. Из утреннего урока 12 апреля 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.